говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Европа ужесточает контроль над госрасходами.
А судьи-то кто? Во всей еврозоне нет ни одной страны, за исключением Люксембурга, которая так или иначе не нарушала бы требований пакта финансовой стабильности. И получается, что нарушители судят нарушителей.
Что последует за выводом российских войск из грузинского села Переви?
Если Россия начнет выполнение своих обязательств, это может послужить, первое, реальным поводом для того, чтобы состоялись бы переговоры. Это может послужить для начала позитивных для России переговоров по поводу вступления России в ВТО.
Путешествие в Ричистан, страну богатой Америки.
Реальное движение Ричистана в последние 5 лет – глобализация. Ричистанцы думают уже не в масштабах своей страны, а в масштабах мира. И это, в общем, хорошо, но надо иметь в виду, что каждый из них уже не патриот своей страны, а патриот Ричистана.
И рассказ о работе норвежского Хельсинкского комитета. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Министры финансов Европейского Союза одобрили на этой неделе пакет мер, направленных на ужесточение санкций к тем странам, правительства которых превысит предельно допустимые в ЕС нормы государственных расходов и накопленного долга. Помимо крупных штрафов, речь может идти, в частности, и о временном лишении страны права голоса в Европейском Союзе. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
В соглашениях о единой европейской финансовой политике содержатся два ключевых требования. Дефицит государственного бюджета той или иной страны не должен превышать 3% объема национальной экономики, а накопленный государством долг – 60% ВВП. О более жестких, чем до сих пор, санкциях в отношениях стран, нарушающих эти общеевропейские требования, и шла речь на последней встрече министров финансов. Но сегодня из 27 стран Европейского Союза нормативу по государственному долгу соответствует лишь 12 стран, в основном, кстати, Центральной и Восточной Европы, а удерживают дефицит бюджета на уровнях ниже 3% ВВП менее четверти всех стран ЕС. Нынешний пакт финансовой стабильности в Евросоюзе уже подразумевает некий квазиавтоматический процесс введения санкций в отношении стран, нарушивших их требования. Из Франкфурта на Майне сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николаус Хайнан.
Прежде всего, само слово «квазиавтоматически» отражает идею Еврокомиссии о том, что санкции в отношении стран-нарушителей должны вводиться почти автоматически. Но реально санкции в будущем могут быть введены лишь после того, как комиссия представит свои рекомендации на рассмотрение министров финансов стран ЕС. И, если у них не будет возражений, санкции вступают в силу. То есть автоматическими эти санкции можно назвать лишь условно. Однако на последней встрече канцлера Германии и президента Франции было решено этот термин больше не использовать, а согласиться с тем, что санкции могут быть введены только после соответствующего решения Совета министров ЕС. И на первый взгляд может показаться, что из-за позиции Франции все остается по-старому. Тем не менее, Германии удалось добиться уступок в части ужесточения санкций. Так, например, возможности в принципе временно на несколько месяцев лишать страну, нарушившую требования пакта финансовой стабильности, права голоса в Европейском Союзе. Причем при обсуждении самых разных вопросов экономической политики. Такие меры могут весьма болезненно отразиться на имидже правительства страны. И, на мой взгляд, независимо от самого механизма введения санкций, автоматически или полуавтоматически, лишение страны права голоса как средство нажима на нее будет более эффективным, чем денежные штрафы.
Этот самый механизм в 2003 году фактически игнорировали, когда Германия и Франция, две крупнейших страны еврозоны, сами нарушившие его фискальные требования, не понесли никакого наказания, что уж говорить о других, менее крупных странах. В нынешних предложениях о новых санкциях содержатся ли какие-то новые меры, которые позволили бы сделать менее вероятным сам уход от ответственности, какие бы причины для этого ни назывались? Из Киля сотрудник немецкого института мировой экономики профессор Йоахим Шайде.
Я думаю, что и тогда новые санкции вряд ли могли предотвратить случившееся и позволить каким-то образом привлечь нарушителей к ответственности. Ведь все зависит от от желаний и воли соответствующих стран. Могу предположить, например, что Франция никогда не допустит, чтобы экономические санкции были применены по отношению к Германии. И наоборот, Германия не поддержит наказание Франции за нарушение финансовой дисциплины. Да и вряд ли такие меры будут поддержаны большинством министров стран ЕС. Думаю, что и в будущем ситуация не изменится, если не возникнет что-то из ряда вон выходящее. Но даже тогда возможны некие закулисные переговоры, поиски компромиссов и оговорок. Мол, страна проявляет добрую волю исправиться, сожалеет о содеянном, поэтому давайте не прибегать к санкциям.
В ходе обсуждения нынешних предложений такие страны, как Германия или Нидерланды, с самого начала выступали почти за автоматическое введение санкций в отношении стран-нарушителей. Франция и Италия были против и предлагали более мягкие варианты. В итоге сошлись на 6-месячном испытательном сроке, в течение которого страна обязана принять некие решительные меры по сокращению дефицита бюджета или государственного долга. А если так и не примет, ей предъявят штраф на сумму, равную 0,2% годового объема ее экономики. Но прежде большинство других стран ЕС должны еще одобрить применение санкций в отношении страны-нарушителя. То есть фактически главное решение принимается на политическом уровне, а не экономическом. Николаус Хайнен, Deutsche Bank.
Безусловно, такая процедура переводит проблему из экономической плоскости в политическую. Но ведь и вся конструкция пакта финансовой стабильности имеет политическую подоплеку. Хотя теперь уже огромное значение имеет и то, как финансовые рынки оценивают положение в экономике той или иной страны. Стоимость новых заимствований для нее на этих рынках может стремительно возрасти. На мой взгляд, решение сократить испытательный срок для стран-нарушителей с нынешних 16 месяцев до 6 уже само по себе является довольно жесткой мерой давления, помимо последующего штрафа. Хотя, с другой стороны, а судьи-то кто? Во всей еврозоне нет ни одной страны, за исключением Люксембурга, которая так или иначе не нарушала бы требований пакта финансовой стабильности. И получается, что нарушители судят нарушителей. Но все же я смотрю на перемены не столь пессимистично. Кстати, уточню по поводу денежного штрафа. Предлагаемая схема такова. Страна-нарушитель переводит соответствующую сумму в Брюссель, где она и хранится, как беспроцентный вклад. Но если страна в течение 6 месяцев примет эффективные меры по сокращению дефицита бюджета или государственного долга, то она получит деньги обратно. В противном случае, спустя 6 месяцев, они действительно будут изъяты в виде штрафа. На мой взгляд, такое давление на политиков, зависящих от избирателей своей страны, будет гораздо более эффективным, чем длительные процедуры, которые предусматривались прежними правилами.
Йоахим Шайде, сотрудник Института мировой экономики, город Киль.
В том-то и дело, что и в прошлом принятие решений на политическом уровне фактически сводило на нет саму идею пакта финансовой стабильности ЕС. Все зависело, в конце концов, от решения Совета министров стран Евросоюза. Поэтому целесообразнее, на мой взгляд, принимать решения на уровне какой-то одной независимой комиссии, будь это даже нынешняя Европейская комиссия. А если решения и впредь будут приниматься на политическом уровне, это не позволит применять жесткие санкции в отношении стран-нарушителей. В целом, я весьма пессимистически оцениваю перспективы более жесткой бюджетной дисциплины в ЕС и возможности привлечения ее нарушителей к ответственности. Вряд ли Евросоюз сможет когда-либо реализовать на практике намеченные сегодня на бумаге санкции. И, пожалуй, более разумным было бы создание механизма объявления банкротом и выхода из ЕС той страны, которая не в состоянии контролировать собственные финансы и бюджет.
Представим, что будущий механизм санкций уже существовал бы несколько лет. На ваш взгляд, мог бы он предотвратить недавний долговой кризис в Греции в том виде, в каком он случился?
Конечно, ситуация с Грецией весьма прискорбна, но, увы, даже новые правила, как мне представляется, вряд ли что-то изменили бы. Ведь тот, кто намерен фальсифицировать собственную статистику, всегда будет иметь такую возможность. Другое дело, если бы выявление умышленной фальсификации страной своей отчетности автоматически влекло за собой безоговорочное применение жестких санкций. И можно только удивляться, раз ничего подобного не происходит. Я не исключаю, что нынешние предложения о так называемых согласованиях в принципе будут обсуждаться еще долго. И чем дальше мы будем отдаляться от нынешнего кризиса, тем меньшим будет стремление реализовать какие-либо из них.
Появись новый механизм санкций еще до долгового кризиса в Греции. Был бы этот кризис столь же глубоким, каким оказался? Николаус Хайнан, сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank.
Однозначно нет, такого краха не случилось бы. Новые правила подразумевают большую прозрачность, лучший доступ к финансовой отчетности и статистике той или иной страны еврозоны. Если бы нынешние реформы начали еще 5 лет назад, то кризис в Греции не зашел бы так далеко. Спору нет, эти меры принимаются с большим опозданием, но все же позволяют надеяться, что новых кризисов, подобных греческому, в еврозоне больше не будет.
Окончательное решение о том, каким будет новый механизм санкций в отношении стран-нарушителей требований Пакта финансовой стабильности в Европейском Союзе, должно быть принято на саммите ЕС на будущей неделе. Однако уже в четверг, 21 октября, офис председателя Европейского центрального банка подтвердил появившееся сообщение о том, что глава банка не поддерживает часть этих предложений, не назвав при этом, какие именно. Однако позиция Европейского банка была представлена им еще в июне, и в целом она сводится к тому, чтобы минимизировать именно политическую составляющую принятия необходимых решений. Руководство банка высказалось тогда, как было сказано, за полуавтоматическое введение штрафных санкций в отношении стран-нарушителей, вплоть до прекращения их финансирования из общеевропейского бюджета, а также временного лишения таких стран права голоса в Европейском Союзе.
О том, почему европейские банки не поддерживают санкции внутри Европейского Союза, рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим после объявлений.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Переговоры в Женеве по безопасности в Закавказье проводятся с 2008 года с участием представителей США, Грузии, России, властей самопровозглашенных Республик Абхазии и Южной Осетии, ООН, ЕС и ОБСЕ. Итогом прошедшего на прошлой неделе очередного раунда стало решение России вывести пограничные войска с территории грузинского села Переви. Материалы радио «Эхо Кавказа» на эту тему подготовил Александр Касаткин.
Решение российской стороны о выводе войск из села Переви Сачхерского района оказалось вполне ожидаемым в Грузии, так как Москва неоднократно заявляла о таком намерении. Рассказывает из Тбилиси Нона Суварян.
Несмотря на то, что последний раунд женевских переговоров считается сорванным, сделанное после переговоров заявление замминистра иностранных дел России Григория Карасина выделило этот раунд из всех остальных. Судя по словам дипломата, решение о выводе войск было принято довольно давно.
В декабре 2008 года наши пограничники уже отходили из этого населенного пункта, но вдруг неожиданно туда армадой вошли спецназовцы Грузии, выступил президент Саакашвили, который объявил о великой победе грузинского оружия над Россией. То есть пошла такая довольно дешевая медийная пропаганда, которая вынудила наших пограничников вернуться обратно. В последние месяцы наши пограничники провели большую работу, сделали дорогу, которая соединяет этот район с остальной территорией Южной Осетии. И сейчас настала пора действительно отойти на территорию Южной Осетии, поскольку этот район, мы признавали это всегда, был довольно спорным.
При этом Карасин заявил, что российская сторона закрыла вопрос, стоявший на повестке дня в рамках договоренности Медведева-Саркози. Комментируя сегодня решение России, грузинские политики подчеркивали, что это всего лишь первый шаг полной деоккупации территории Грузии. В Тбилиси также считают, что решение Россия приняла с одной стороны, исходя из жесткой позиции Грузии, а с другой – из-за настоятельных требований международного сообщества, говорит спикер парламента Давид Бакрадзе.
Переви – это всего лишь малый элемент из августовского договора по прекращению огня.
Необходимы единые силы поэтапно. Вместе с международным содружеством достигнут того, чтобы этот договор был выполнен полностью. Выведены вооруженные силы со всей территории Грузии и начат политический процесс с целью мирного объединения Грузии.
Несмотря на то, что официально Тбилиси не говорит о вероятности ответных шагов, подобного рода вопросы все-таки возникают. По мнению руководителя Международного центра геополитических исследований Тенгиза Пхаладзе, если Россия выполнит все свои обязательства, Грузия в некоторых вопросах также пойдет на уступки.
Хотя у нас нет прямых дипломатических отношений с Российской Федерацией, но вместе с этим существует очень много международных форматов, где голос Грузии весомый и имеет очень важное значение. И если Россия начнет выполнение своих обязательств, это может послужить, первое, реальным поводом для того, чтобы состоялись бы переговоры, то есть кроме Женевского формата мы вышли бы на другой уровень. Это может послужить для начала позитивных для России переговоров по поводу вступления России в ВТО.
Для конфликтолога Пааты Закарейшвили решение России было вполне ожидаемым, так как село Переви никогда не входило в состав бывшей Юго-Осетинской автономной области. Эксперт также говорит о том, что подобного рода шагов со стороны России в будущем ожидать не стоит.
Россия решила сыграть какой-то пиар-ход и на женевских встречах показаться мировому сообществу, насколько она идет на какие-то уступки. Грузия ничем не обязана. В данном случае это только обязательство России, которое она должна была давно выполнить. И вообще она не должна была туда входить. Но раз вошла, она должна была туда выйти, и об этом она заявляла всегда. Это никогда не связано было ни с какими условиями.
Российские войска заняли село Переви в результате августовской войны. В начале октября российские войска покинули буферную зону вокруг Южной Осетии, однако оставили один контрольный пункт в селе Переви. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Москве заявили, что вывод российских пограничников из села Переви закрывает вопрос о соблюдении России соглашения по Грузии Медведева-Саркози. С выводом российского пограничного поста из населенного пункта Переви вопрос о мнимом невыполнении нами договоренности Медведев-Саркози окончательно закрыт, говорится в заявлении МИД России, распространенном во вторник. Реакция на это заявление в Тбилиси – Беслан Кмузов.
Грузинские эксперты однозначно считают, что точка на соглашение Медведев-Саркози еще не поставлена. Профессор дипломатической академии политолог Сосо Цинтадзе считает, что заявление российского МИД было вполне ожидаемым, поскольку Россия никогда ничего не делает без требования компенсации.
А вот эта компенсация дипломатическая, которую потребовала сейчас Россия, и вот адресат этого требования, конечно, не Тбилиси, а Париж. Россия заявила, что Франция и Запад после этого не имеют права требоваться выполнения шестого пункта, шестипунктового соглашения о выводе российских оккупационных войск за пределы Грузии.
Однако, по мнению Цинцадзе, вряд ли Франция удовлетворится таким объяснением.
Потому что я не думаю, что Франция удовлетворится таким заявлением, и что Елисейский дворец сделал бы ответное заявление, что все, точка поставлена, никаких проблем уже не существует.
Грузинский политолог Андру Барнов также считает, что мировое сообщество США, Евросоюз, ОБСЕ и Генеральная ассамблея ООН продолжат требовать от России выполнить план Медведев-Саркози в той форме, какой подразумевали президент Франции и Грузии во время переговоров 12 августа 2008 года.
Я не думаю, что что-нибудь в этом плане изменится. Это сейчас Кремль, они хотят поставить вопрос таким образом и попытаться найти понимание хоть где-то. Если они добьются этого, то тогда будут думать, что шаг был правильный. Если нет, то нет. Но я не думаю, что они найдут поддержку в этом.
По мнению Сусо Цинцадзе, на самом деле заявление России преследует решение не долгосрочных, а ближайших задач. Как говорит политолог, российские дипломаты выбрали очень удачное время для этого заявления. Впервые за 5 лет проходит встреча большой европейской тройки. Андро Барнов также считает, что заявление МИД сделано с целью добиться уступок в других вопросах перед Всемирным экономическим форумом в Давосе.
Я думаю, что они просто открыли какое-то пространство перед Давосом, вот и все. То есть у них сейчас есть что сказать, и все. Вот. В Переви они же зря стоят, что это им давало, да? А сейчас они сделали шаг. Это стратегически никакой не шаг, но политически, да, это шаг. Так что они сейчас могут говорить об этом.
Как считает Цинцадзе, преследуя текущие задачи, Россия поставила себя в неудобное положение.
Дипломаты заявляли, что все, соглашение выполнено полностью. А сейчас оказывается, тот последний точку, что поставить. И это, оказывается, маленькая деревушка Переви. Они 20% грузинской территории, которая оккупирована российскими войсками.
Андро Барнов не считает, что это станет прецедентом.
Переви, они никогда не говорили, что это не отдадим и так далее. Они всегда говорили, что это временно там стоят, пока ситуация требует и так далее. Да? То есть это был самый легкий шаг, что они могли делать.
Беслан Хмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Во вторник на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав России, Франции и Германии Николя Саркози приветствовал вывод российских войск из Переви и призывал Грузию подписать соглашение о неприменении силы с самопровозглашенными республиками. А реакция на это в грузинской прессе Мзия Парисяшвили.
Обращение президента Франции в адрес Тбилиси с призывом подписать договор о неприменении силы вызвало некоторую озадаченность в грузинском обществе. Ведь Грузия свой отказ подписывать этот договор объясняла тем, что невозобновление огня уже заложено в договоре Медведева-Саркози. Газета «Резонанси» обращает внимание на то, что российская сторона это требование постоянно предъявляла на всех 13 раундах женевских дискуссий и получала отказ от грузинских официальных лиц. Причина Тбилиси не рассматривает сторонами конфликта де-факто республики, но готовы подписать договор с Россией. Что может означать новое предложение Саркози? Новую реальность или же новые попытки Европы допустить международных наблюдателей в пределы административных границ отколовшихся регионов Грузии? Ответы на эти вопросы газета «Резонанси» попыталась получить у экспертов и политологов. Конфликтолог Паата Закарейшвили предполагает, что Евросоюз сможет зайти на территорию Абхазии и Южной Осетии в том случае, если грузинская сторона подпишет с абхазской и осетинской сторонами договор о невозобновлении огня. Но версию Закарейшвили не разделяет политолог Сосуцинцадзе. Газете «Резонанси» он заявил, что не представляет, чтобы грузинская сторона когда-нибудь решила подписать такого рода договор с Сухуми и Цхинвали. Газета «Уздаут Хисаат» и «Сакартвелос Республика», освещая вывод российских войск из села Переви, пишет, что это был микроскопический шаг в сторону исполнения договора Медведева-Саркози, который предусматривает отступление российских войск на позиции, которые они занимали до 7 августа 2008 года. Как отмечает газета «Сакартвелос Республика», сейчас русские ушли лишь с бесспорно грузинской территории.
С обзором грузинской прессы была Мзия Парисяшвили.
О реакции грузинской стороны на решение России вывести пограничные войска с территории грузинского села Переви рассказывал Александр Касаткин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Далее в выпуске. Путешествие в Ричистан, страну богатой Америки. И рассказ о работе Норвежского Хельсинкского комитета. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Любимый предмет исследователей Петербурга – душа города. Какая она? Может быть, добрая или широкая, или трепещущая, мятущаяся, даже болезненная. Нева металась, как больной, в своей постели беспокойной. Пятничный выпуск «Поверх барьеров» посвящен душе Петербурга. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Мировой суд в подмосковном городе Химки отложил рассмотрение уголовного дела в отношении журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом после избиения неизвестными. Бекетова обвиняют в клевете на главу городской администрации Владимира Стрельченко. Новый мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимым экстраординарные меры по решению проблемы автомобильных пробок в российской столице. Собянин в четверг вечером принял участие в совещании по ситуации в Москве, проходившем в Министерстве транспорта России. В Ингушетии, в селе Плиево, в окрестностях Назрани, в ходе спецоперации убит боевик, местный житель Ислам Точиев. По информации правоохранительных органов республики, 24-летний Точиев был лидером так называемой Плиевской вооруженной группировки. Европейский парламент объявил лауреатом престижной премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова кубинского диссидента Гильермо Фариньеса. 48-летний журналист и психолог отсидел 11,5 лет в тюрьме и провел 23 голодовки, протестуя против политики кубинского коммунистического режима. Европейский суд по правам человека признал незаконным отказы властей Москвы в согласовании гей-парадов в период с 2006 по 2008 год. Депутат Госдумы России от ЛДПР Ашот Егиазарян, подозреваемый в крупном мошенничестве, уехал из России и не намерен быть в пятницу на заседании Думы, касающемся возбуждения против него уголовного дела. Он выразил готовность участвовать в заседании по видеосвязи.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Путешествие в Ричистан, страну богатой Америки. И рассказ о работе Норвежского Хельсинкского комитета. В течение последних двух десятилетий в США необычно возросло число богатых людей. По сути, они образовали свою страну внутри американского общества. Их частные яхты могут состязаться размерами и скоростью с военными крейсерами. Они живут в домах с площадью жилых помещений в 2000 квадратных метров и со штатом слуг, превышающим сотни человек. Старинное слово «дворецкий» исчезло. Теперь слугами командует главный менеджер. В Ричистане нет равенства. Те, кто имеет от миллиона долларов до 10, составляют нижний слой. Дальше следуют владельцы состояний от 10 до 100 миллионов. На вершине те, у кого больше сотни. О том, как этот слой людей влияет на экономику и быт Америки, рассказывает Марина Ефимова.
Слово «Ричистан» составлено из английского слова «рич» – «богатый» и из персидского «стан» – «страна». Название придумал корреспондент газеты Wall Street Journal Роберт Фрэнк, который считает, как и многие экономисты, что внутри Америки выросла новая страна – страна богатых.
Я брал интервью у владельца магазина роскошных автомобилей в приморском городе, который облюбовала для своих летних резиденций группа богатейших людей Нью-Йорка. Во время беседы в кабинет заглянул продавец и сказал, что есть покупатель на красной Феррари ценой в 350 тысяч долларов. «Кто это?» – спросил я. «Один из ваших новоселов?» «Нет», – сказал немного растерянно продавец. «Это наш каменщик». В салоне стоял рабочий вида человек в комбинезоне, заляпанном цементом, и натруженными руками листал раскрытую чековую книжку. «Вы действительно каменщик?» – спросил я. «Ну а кто же?» – смеялся покупатель. «Меня тут все знают». «Простите, а как вы добились такого успеха?» И каменщик рассказал, что приехавшие сюда богачи возводят каменные стены и ограды, облицовывают мрамором лестницы, патио и ванны в таких количествах и с таким размахом, что попутно и его сделали миллионером.
Это был отрывок из книги Роберта Фрэнка «Ричистан». Население Ричистана больше 10 миллионов семейств, если начинать отсчет с тех, чье состояние превышает 1 миллион долларов. По данным 2004 года, 1% самых богатых ричистанцев зарабатывал в год 1,35 триллиона долларов, больше, чем годовой национальный доход Франции или Италии или Канады. При этом население Ричистана стремительно растет. Но дело не столько в количестве, сколько в автономности. В Ричистане своя экономика, своя социальная структура, Нижний Ричистан, Средний и Верхний, свой язык, во всяком случае терминология, своя система образования, своя небольшая авиация и флот, своя индустрия развлечений и даже свой уровень инфляции, вдвое выше, чем в остальной Америке. За свою историю Америка знала две могучих волны индивидуальных обогащений – позолоченный век, Gilded Era конца XIX века, время Карнеги и Рокфеллера, и ревущие 20-е, время радио и киномагнатов. Но нынешняя волна – просто девятый вал по сравнению с двумя первыми. О ее специфике участник нашей передачи, автор книги «Ричистан» Роберт Франк.
Богатство последних 20 лет, в отличие от так называемых старых денег, не унаследованы, а заработаны.
источники новых богатств различны на разных уровнях Ричистана. Нижнем с доходом от 1 до 10 миллионов, среднем от 10 до 100 миллионов и верхнем от 100 и выше. Основой богатства Нижнего Ричистана являются высокие зарплаты корпоративных менеджеров, банкиров, юристов, врачей, дизайнеров, брокеров. Этих людей граждане среднего и верхнего Ричистана даже не считают богатыми. Они называют их affluent, то есть хорошо обеспеченные. Состояние в десятки и сотни миллионов долларов заработаны теми, кто основал собственные компании. Достигнув относительного успеха, они продают эти молодые компании огромным корпорациям или через биржу. Нынешние новориши – это профессионалы и бизнесмены. Конечно, и в 20-е годы, и во времена позолоченного века такие люди тоже были, Рокфеллер и Карнеги тому примерами. Но их никогда не было так много. Сейчас число богачей побило все рекорды.
Мистер Фрэнк, как обычно происходит нынешнее обогащение? Какими способами, в каких сферах экономики и за какое время?
Когда-то образование солидного капитала занимало 30-40 лет. Джон Рокфеллер собрал свой первый миллион, когда ему было 52 года. Иногда на это уходили жизни 2-3 поколений семьи. Сейчас на это уходит 2-3 года, а то и меньше. Молодой человек, создавший на интернете программу Facebook, заработал 6 миллиардов долларов, когда ему не было 20 лет. Есть ричистанцы, разбогатевшие на единственной финансовой транзакции, на продаже своей компании другому владельцу. В целом, главная сфера обогащения – финансовая система. Другая довольно неожиданная – сфера производства предметов розничной торговли. Это стало возможным благодаря огромному количеству свободных денег в сегодняшнем мире.
Эд Базинет стал мультимиллионером, выпустив в продажу керамические игрушечные домики, в которых светятся окошки. Сайдл Миллер выпустил серию шампуней Matrix Essential, которую перепродал за 1 миллиард большой парфюмерной компании. Брэдли Хьюз создал систему охраняемых складов для индивидуальных потребителей. Аурелия Барретта заработал десятки миллионов на собачьей конуре, который он придал форму индейского иглу.
В течение последнего века основные капиталы в Америке были унаследованными. Обладатели этих старых денег своих богатств не афишировали и ими не рисковали. Они вели скромный образ жизни, и у них не было безумных трат, в отличие от сегодняшних новоришей. Сейчас частные сверхзвуковые самолеты стали явлением обычным, и слово «ординарное», «обычное» — самое страшное оскорбление в Ричистане. И тогда граждане верхнего Ричистана покупают джамбо-джетс, самолеты, у которых в хвосте помещается джакузи. Ричистанцы живут в особняках площадью в 3000 квадратных метров, в которых работает штат из 100-150 слуг. Называются они не слуги, а менеджеры домашнего хозяйства. Яхты ричистанцев достигают 200 метров в длину, и за таким судном идет еще шедоу-ят, теневая яхта, и на ней вертолет, автомобили, батискаф. При этом сейчас, когда средний класс Америки беднеет, доходы самых богатых стабильно растут и достигают пределов, до которых Америка еще не доходила.
Казалось, институт камердинеров умер на рубеже 20 века. Тем не менее, в Америке появились спецшколы менеджеров домашнего хозяйства. Обучение 2 месяца. Стоимость этого обучения – 12 тысяч долларов. Но зато начальная зарплата 80-100 тысяч долларов в год, и каждый выпускник на расхват. Правила строжайшие. Называть своих боссов только официально, мистер и миссис такие-то. При их появлении немедленно вставать. Всегда быть готовым к любым поручениям, ничему не удивляться и не задавать праздных вопросов. Одного любопытного уволили, когда он спросил своего босса-ричистанца, зачем ему ручные часы, по которым нельзя определить время, потому что все цифры там нарочито перепутанные. Оказалось, что это редкостная игрушка, называется, кажется, Mueller Watch, стоимостью 20 тысяч долларов. Школы камердинеров прозвали «Bootcamp», потому что там муштра, как на военной базе.
Процедура называется «сервировочный балет» и заключается в том, что за обедом 6 слуг подают 12 гостям абсолютно синхронно. Это требует многочасовой практики. Поставь одно блюдо перед гостем слева. Сделай 2 шага вправо. Переложи второе блюдо из левой руки в правую и поставь его перед гостем справа. При этом нужно наклониться вперед настолько, чтобы правильно поставить тарелку, но не настолько, чтобы оказаться в некомфортабельной близости от гостя. Потом все делают шаг назад и друг за другом покидают столовую в направлении по часовой стрелке.
Нынешний камердинер должен уметь делать все то, что умели старые, плюс компьютерные операции – почта, покупки, информация, составление программ путешествий. Кстати, о путешествиях.
Компания Mint Lifestyle создана для исполнения фантазий. Членская плата – 20 тысяч в год. Зато фирма организует вам за 300 тысяч долларов сафари в Южной Африке с последующей встречей с Нельсоном Манделой или места в первом ряду контрольного пункта управления космическими полетами во время запуска шаттла.
Нелепо богатые люди были всегда, но Америка всегда берегла богатых. Во-первых, они двигают экономику. Во-вторых, по пути обогащают других, а каждый американец в душе надеялся и сам когда-нибудь стать богачом. Что изменилось? Как нынешний Ричистан влияет на американскую экономику?
Благодаря своему количеству, самые богатые американцы становятся обладателями все большей части национального дохода. Соответственно, они платят все больше налогов, и их покупательная способность все выше. Традиционно основу американской экономики составлял средний класс, а сейчас Ричистан отвоевывает у него экономику. 40% всей покупательной активности в стране осуществляется 5% самых богатых людей. 1% богатейших американцев платит 30% налогов. При таких пропорциях Ричистан получил огромное влияние, силу и власть, в том числе и политическую. У них мощное лобби в Конгрессе, и теперь уже очень трудно провести законы, которые их не устраивают. Другая важная проблема – при доминировании среднего класса экономика была стабильна. Старые деньги не нарушали стабильности, они не шли на риск и редко терпели убытки. Нынешние богачи и получают, и теряют огромные деньги, или тратят их за границей. Экономика, зависящая от Ричистана, сама становится нестабильной.
Having an economy depend on Rajasthan makes that economy unstable.
Это мы все рассматривали минусы Ричистана. Но есть же очевидные плюсы.
We have a growth in philanthropy.
Рост филантропии. Сейчас филантропия – непременная часть бюджета ричистанца. Например, антрепренер Филипп Бербер помогает Эфиопии. Он поехал туда, расспросил жителей и построил то, что они просили – колодцы и школы. Ричистанцы часто контролируют свои благотворительные деньги, так же, как делают это в бизнесе. Их филантропия действенна. Ричистанцы создают фонды, поддерживающие больницы, музеи, общественные учебные программы.
Но разве это здорово для экономики страны зависеть от, я бы сказала, прихотливой щедрости богачей?
Все люди предпочитают жить в государстве, где им гарантировано удовлетворение базовых нужд, оплаченных их собственными налогами. Однако в Америке не раз случалось, что в тяжелые времена подмогу оказывали богатые. Но, конечно, экономика не может зависеть от благотворительности. Нужно поставить на ноги средний класс. Нужно, чтобы большинство населения восстановило свою покупательную способность.
Тут надо сказать, что не только беднеющий и тающий средний класс Америки беспокоится сейчас за финансовую безопасность своего будущего. Вот что сказал Роберт Фрэнк в интервью National
Миллионеры очень боятся старости. В Америке для них есть много групп психологической помощи. Я был на занятиях одной такой группы для людей с доходом не менее 10 миллионов долларов, и все они жаловались на страх перед бедностью. Я сидел и думал, да в своем ли вы уме? Но их страх был искренним. Я потом спрашивал у каждого, сколько вам нужно денег, чтобы ощутить финансовую безопасность, и они удваивали ту сумму, обладателями которой были.
And when you ask anybody that question, they always pick their current wealth level and at least double it.
Лауреат Нобелевской премии по психологии Дэниел Канеман утверждает, что очень богатые люди в большинстве своем почти не отдыхают. Они одержимы работой по сохранению своего богатства. Интересные сведения всплыли в октябрьской статье Райана Данномоера о безработных миллионерах. По данным налогового управления IRS, в 2008 году 2840 семейств с доходом больше 1 миллиона долларов в год подали заявление на пособие по безработице и получили эти пособия на общую сумму 18,6 миллионов долларов. Среди них было 806 человек с доходом в 2 миллиона долларов и 17 с доходом свыше 10 миллионов. Поскольку пособия по безработице берутся из налоговых денег, которые платят фирмы, то потерявший работу миллионер имеет на это пособие такое же право, как рабочий с конвейера. Какова динамика Ричистана? Куда он движется, мистер Фрэнк?
Реальное движение Ричистана в последние 5 лет – глобализация. Ричистанцы думают уже не в масштабах своей страны, а в масштабах мира. И это, в общем, хорошо, но надо иметь в виду, что каждый из них уже не патриот своей страны, а патриот Ричистана. Они отдыхают на одних курортах Средиземноморья, строят рядом особняки, отдают детей в одни и те же частные школы. Они вместе мигрируют по свету, тратят деньги, где хотят, и вкладывают их, где хотят, в Китае, Бразилии, России, Сингапуре. Они потеряли верность своим странам. А при этом надо быть готовым к тому, что они будут править миром, по крайней мере, в течение ближайших 10 лет.
Предсказания авторов статей и книг на тему Ричистана очень разные. Одни предсказывают, что миром будет править Китай, потому что ричистанцы туда вкладывают свои миллиарды. Другие напоминают, что миллиарды китайских денег вложены в американские бизнесы и поэтому работают на Америку. Одни считают, что филантропия калечит экономику, другие лелеют мечту Эндрю Карнеги.
У нас будет идеальное государство, в котором богатство немногих станет могучей силой для подъема всех.
Это уже не совсем новый процесс в Америке, переход власти, в том числе политической, в руки богатых людей, которые тратят миллионы на свои избирательные кампании. В этом смысле нынешние ричистанцы не худший вариант. Большинство из них вышло из среднего класса и хотя бы имеет представление о жизни средних и нижних слоев общества. Другое дело – дети ричистанцев, которые унаследуют родительские богатства, которые растут в нереальном мире Ричистана и не знают жизнь сотен миллионов жителей мира реального. 14-летняя дочка богача попросила к своему дню рождения подарок – полет на обыкновенном коммерческом самолете. «Почему?» – воскликнул отец. «У нас есть свой самолет». И девочка ответила: «Я никогда не была внутри аэропорта. Я хочу лететь в самолете, где летят другие люди».
Это был репортаж нашего специального корреспондента в Ричистане Марины Ефимовой. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В четверг Европейский парламент присудил премию имени Андрея Сахарова кубинскому диссиденту. Любопытно, что задолго до этого аналогичную премию стала присуждать одна из европейских правозащитных организаций, вторая по времени возникновения после московской хельсинской группы. Норвежский Хельсинский комитет. О его работе сегодня рассказывает Людмила Алексеева.
Моя собеседница Инга Сангаджиева, российская гражданка, но она давно живет в Норвегии и работает в Норвежском Хельсинском комитете. Пожалуйста, Инга.
Норвежский Хельсинский комитет был основан в 1977 году, и он стал одной из организаций, которые стали последовательными того Хельсинского договора, в который были вписаны обязательства соблюдения прав человека. И, насколько я знаю, это был первый прецедент, который Советский Союз, где он согласился, по крайней мере, соблюдать определенные обязательства. Норвежский Хельсинский комитет также с того времени занимался мониторингом прав человека на бывшем Советском Союзе и сегодня на территории ОБСЕ. У нас также есть премия Андрея Сахарова за свободу. Эта премия была утверждена у нас в комитете до того, как Европейский парламент учредил такую премию.
А каково основное направление работы Норвежского Хельсинского комитета?
Норвежский Хельсинский комитет занимается, как я сказала, уже мониторингом прав человека. Это по возможности поездки в те регионы, это составление докладов, это информация. И на сегодняшний день комитет расширил намного географическую охваченность. То есть сегодня уже у нас есть проекты, которые занимаются, скажем, выявлением того, что случилось после геноцида в Руанде. Потом очень важной работой для нас является мониторинг прав человека и в Норвегии. Такое тоже есть. Мы считаем, что демократия и права человека – это не то, что застывшее, а это постоянный процесс, и нужно постоянно быть начеку и давать понять властям Норвегии, что мы существуем.
А какие у вас взаимоотношения с властью?
Довольно, мне кажется, хорошие отношения. Министерство иностранных дел Норвегии выбрало нас как экспертную организацию для того, чтобы координировать проекты, которые финансируются МИДом Норвегии. Приглашают нас для консультации, если они должны будут либо ехать в страну, там, где у нас есть сотрудничество и где мы работаем, либо когда им приходится принимать гостей оттуда, из этих стран. И это сотрудничество, конечно, не мешает тому, что мы стараемся подходить критично и объективно, где мы считаем, что норвежские власти нарушают права человека.
Приведите пример на этот счет.
Примером хочу сказать работу моего коллеги Гюннера Экелева Слюдал, который совсем недавно, в течение года прошедшего, провел работу с политикой Норвегии по отношению к Рома.
Рома – это цыгане.
Цыгане, да. Каким образом была политика Норвегии вот в 30-е и 40-е годы? Ведь детей отнимали от семей и разлучали. Были сделаны несколько документальных фильмов, где показаны судьбы этих детей, что с ними стало. И был написан доклад нашим комитетом. После презентации мы сделали такую конференцию, семинар, где были также представители власти и где они также извинились перед цыганами, которые сейчас уже ассимилировались. Но, тем не менее, мы считаем, что это очень важно, когда есть анализ прошедшего, и даже пусть если люди, которые сейчас представляют Норвегию,
не они творили эти безобразия.
Да, но тем не менее это важно, что государство Норвегии перед своими жителями, перед этническими группами может извиниться. То же самое касается политики по отношению к сами.
Это лопари, которые живут на севере Норвегии.
Да. Другой аспект, который мы также критикуем норвежские власти постоянно, это отношение политики убежища, предоставления убежища. Особенно это касается беженцев из России, а именно из Северного Кавказа, Чечни в основном. Мы считаем, что планка предоставления убежища очень высока.
То есть часто убежище не предоставляется тем, кому его необходимо предоставить.
Да, то есть мы не говорим о том, что всем чеченцам или ингушам, или всем жителям Северного Кавказа. Об этом речи нет. Но мы добиваемся предоставления убежища тем группам лиц, что подходит по конвенции 51 по убежищу, предоставлению убежища. Этого не происходит. Мы видим, что около 95% беженцев получают отказ на свое заявление, где аргументируется тем, что ну хорошо, что в Чечню не можете ехать, но ведь Россия большая, можно куда-нибудь. Туда есть непонимание или нежелание понять, что Чеченская республика находится в составе Российской Федерации, существует единый закон, и мы уже не говорим о той дискриминации.
И что где бы они ни жили в России, люди эти все равно находятся в опасности.
Да, да, да. И, конечно, мы не можем проследить индивидуально всех и доказать судьбу всех людей, но очень сложно наблюдать, как демократическое государство, как Норвегия, не желает, и даже после того, как Анна Политковская была убита, Наташа Истемирова была убита, Станислав Маркелов был убит. И все говорит о том, что ситуация крайне тяжелая. Голоса оттуда все больше стихают. Тем не менее, здесь людей, которые сейчас являются этими голосами, да, ведь беженцы на сегодня для нас, для комитета нашего, также источник информации, и от них мы получаем ту информацию, которую уже мы не получим ни от Анны, ни от Наташи. Поэтому мы считаем, что норвежское правительство делает недостаточно и непродуктивно индивидуальное рассмотрение дел по беженцам.
А какую работу вы ведете в России?
Я начала работать в комитете в 2005 году. В мои функции входит также мониторинг ситуации в России. Также я администрирую несколько проектов, которые финансирует МИД Норвегии в России. Политика по отношению беженцев также является одной из приоритетов работы.
Я знаю, вы ведете работу в соседних с Норвегией регионах России.
У нас есть в комитете также образовательные программы школ прав человека. И на северо-западе России у нас пару лет назад началась программа образования прав человека журналистам и работникам тюрем. Но, к сожалению, в 2008 году, в декабре, у нас произошел неприятный инцидент, с которого начались наши визовые проблемы. Мы тогда с моим коллегой и руководителем Хельсинского комитета Бьорном Энгисландом поехали в Мурманск. Там также проводился семинар по правам человека, которым руководил Энвер Джулиман, тоже мой коллега из комитета. И пока мы были там, нас утром рано из гостиницы пригласили на допрос в Федеральную миграционную службу, которые утверждали, что у моих коллег иностранцев была неправильно оформлена виза. Энвер Джулиман и Бьорн Энгисланд судились в Мурманском суде, где они оба выиграли, но позже у Энвера снова начались проблемы, и опять-таки были обвинения в том, что виза была неправильно оформлена. И он после этого проиграл городской, потом районный суд, и вот проиграл также Верховный суд. На сегодняшний день и у Энвера, и у Бьорна нет возможности въехать в Россию.
И программу пришлось прекратить из-за этого.
Нет, программу мы не прекратили. Программу теперь ведем из севера Норвегии, куда мы приглашаем россиян приехать либо вот на границу Финляндии, либо на границу с Норвегией. Там проводятся теперь эти семинары. То есть мой коллега Энвер, он решил не останавливаться на этом. Но я хочу добавить, что мы пытались открыть офис представительства Норвежского Хельсинкского комитета в Мурманске. И оформили все документы. Нам казалось, все было правильно на регистрацию, но нам отказали. Теперь мы не можем ехать в Россию. Это самая большая проблема. Ну, я как гражданин России, я могу ездить, но мои коллеги, для них, к сожалению, на сегодняшний день путь закрыт, хотя состоялось вот это разделение границы, подписание соглашения о границе, где Медведев упрекнул Норвегию, что вот нужно быстрее упрощать визовый режим. Но это немножко нелогично, когда с одной стороны...
Не дают визы.
Да, с одной стороны, есть странные сложности с визой, а с другой стороны, есть требования, чтобы норвежская сторона облегчила это.
С Ингой Садгаджиевой, сотрудницей Норвежского Хельсинкского комитета, беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ru. И напоминаю еще раз, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько эффективно осуществляется реформа российской армии? Об этом спорят бывший депутат Госдумы Виктор Алкнис и ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Безнаказанность в случаях преступлений против журналистов.
Британия делает шаг
депутаты
назад.
Депутаты Государственной Думы России пытались провести
крупную сумму навлечения. Судмедэкспертиза обнаружила на теле слуги следы жестоких побоев.
Дерзкую кражу совершили два элегантно одетых выходца из Северной Африки.
Мы голосовать будем отрицательно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.